сегодня был сложный день. Да, сегодня я бы хотел поговорить про недельную главу. Недельная глава, она очень интересная, предыдущая недельная глава, по нескольким причинам. Это глава Бехукотай. Начинается она очень интересно. Сказано: «Им Бехукотай Тилеху, Ваэт Мицвотай Тишмору». Дословно: «Если вы будете ходить по моим законам и соблюдать мои заповеди», что является тавтологией. Потому что что значит ходить по законам Всевышнего, если не соблюдать заповеди? Вопрос, для чего Тора повторяет как бы одну и ту же идею, зачем Тора повторяет ее дважды? Какие есть мнения? Еще раз повторю вопрос, чтобы он был понятен. Сказано, что если вы будете ходить по моим законам, соблюдать мои заповеди, что в принципе выглядит как будто одно и то же. В чем разница? Несколько объяснений. Раши говорит: «Им бахукутай тилеху, тиюамилим батура». Если вы будете ходить по моим законам, это значит, если вы будете трудиться, изучая Тору. «Ваим мицвотай тишмору» — это значит, если вы будете соблюдать заповеди, как мы это понимаем. И с этой точки зрения, как бы самое простое объяснение — это то, что для того, чтобы соблюдать заповеди, нужно изучать Тору, потому что если не изучать Тору, то непонятно, как их соблюдать. Да? Это, казалось бы, простое объяснение. Да? Проблема с этим объяснением состоит в том, что, во-первых, само изучение Торы является одной из заповедей, да, и поэтому должно входить в само соблюдение заповедей. Соблюдение заповедей включает в себя изучение Торы. Поэтому вопрос опять возвращается к знатокам. Зачем Тора повторяет одну и ту же идею два раза? Для того, чтобы понять Раши, нужно сконцентрироваться на слове «амилим» – «трудиться». То, что говорит Раши, что речь не идет не только об изучении Торы, которая необходима для изучения, для выполнения заповеди. Например, нужно знать, какую браху говорят, там, я не знаю, на фрукт, там, а какую браху говорят на картошку, для того, чтобы выполнить заповедь. Или там, как одевают тфилин. Это само по себе, конечно, нужно. Но речь идет еще о том, что просто человек должен прикладывать усилия для того, чтобы изучать Тору. Вот это само усилие, этот труд, который называется амаль, он сам по себе имеет большую ценность. Вопрос почему? По нескольким причинам. Во-первых, как мы говорили, Хафец Хаим говорил, что в отличие от человеческого бизнеса, в Торе человек награждается по труду, да, то есть не по результату. Поэтому, если человек, сам труд изучения Торы, он очень важен Всевышнему. Например, если человеку тяжело, например, изучать Гмару, я не знаю, что-то изучать ему тяжело, и он с большими усилиями, там, я не знаю, может изучить полстраницы за неделю, а другой человек ему очень легко изучать, то он за, я не знаю, полстраницы может изучить за 10 минут, несмотря на то, что и тот, и другой выучили полстраницы Гмары, тот, кому изучать тяжело, за тот же самый результат, в принципе, получает намного большую награду. Потому что как бы важен не только результат, а важно, что человек сам сделал для этого результата. Потому что в конечном счете и тот, и другой человек получили от Всевышнего свои стартовые данные. И один получил больше, может быть, способностей, или случилось так, что он родился в той среде, где его больше учили, как учить Гмару, а другой родился в той среде, где его не учили этому, ему намного тяжелее. И было бы несправедливо, если бы их активность оценивалась по результату, как это на самом деле происходит в бизнесе. С точки зрения Всевышнего, человек оценивается по труду. потому сколько усилий он вкладывается в это. Как мы говорили в Пиркей Авот, лепун цара агра. То есть Всевышний вознаграждает в зависимости с усилиями, которые мы вкладываем. Поэтому усилия в изучении Торы, они очень важны. Рав Харлап объяснял это так. Мы на самом деле, как мы говорили, не можем видеть Всевышнего, да, никак его не можем ощущать в этом мире, потому что Всевышний нематериален. И если, как мы можем приблизиться к Всевышнему? Каким образом? Совершенно верно. Мы можем приблизиться к Всевышнему, изучая Тору. Поэтому, когда мы трудимся над изучением Торы, мы приближаемся к Всевышнему. Был такой случай, что Рав Харлап должен был объяснить местным властям, что такое колель, и зачем там люди сидят и изучают Тору. И он пытался им это объяснить, его спрашивали, это как бы раввинское училище, то есть там учат здесь, чтобы быть раввинами, он сказал нет. Значит, они учат для того, чтобы быть учителями в еврейских школах? Нет. Значит, это является их профессией? Нет. А что же они тогда делают? Это никто не мог понять. И он им пытался объяснить, что это то, что они, сам процесс их учения, это в некотором смысле, с еврейской точки зрения, попытка приблизиться к Всевышнему. Так сказать, диалог со Всевышним, сам процесс изучения. Независимо от конкретных результатов даже в сфере соблюдения заповедей. Это очень интересная идея. Еще одно объяснение. И про это, кстати, была история про одного раввина, который молился быстро, а когда он учил Тору, он всегда это делал очень, так сказать, не торопясь и внимательно. Потому что он говорил, что когда я говорю со Всевышним, и это как бы когда я молюсь, и я хочу это делать четко и не тратить больше времени, чем нужно. А когда Всевышний говорит со мной через Тору, тогда я внимательно слушаю. Есть еще одно объяснение, которое приводит Орех Хаим в своем комментарии на недельную главу. Орех Хаим на самом деле задает такой вопрос. Вот если вы знакомы с нашим недельным отрывком, с дневным листом Талмуда, Даф Юми, да? То если вы посмотрите, то вы увидите, например, вот до этого изучали трактат Назир, то, что по-русски переводится как «назирей», по-моему. Это обет, который в древности еврей мог дать, про то, что он не будет стричься и не будет пить вина на какое-то время, который, в общем, хотя формально он может существовать в наше время, он не практикуется. Вы не видите вокруг себя людей, которые дают такие обеты, жертвы, которые Гмара обсуждает, не могут быть принесены в храме. Законы о чистоте и нечистоте, которые Гмара обсуждает, не могут быть применены, потому что нету сейчас пепла, нету храма, нету у нас пепла рыжей телицы, и мы все находимся в состоянии ритуальной нечистоты. Вопрос, зачем мы тратим столько времени, изучая это все? Да, понятный вопрос? То есть мы могли подумать, что тогда основная часть Талмуда была бы посвящена каким-то практическим вещам, да, и Талмуд составлялся в 4 веке примерно, заканчивался его составление, то есть уже после разрушения храма, и казалось бы, что основная его часть должна была бы быть посвящена тем вещам, которые мы можем практически выполнить. Но на самом деле это не так. Конечно, там обсуждается много практических законов, но значительную часть во многих трактатах обсуждаются темы, которые, казалось бы, не имеют ежедневного практического применения. Да, там, а что происходит, если там, я не знаю, идут Куэн Гадоль, первосвященник, и Назир, Назирей, и там они там дотрагиваются, я не знаю, до, я не знаю, до Шерица или до, я не знаю, до мертвого тела. И это очень интересно, так сказать, с академической точки зрения, но практического применения это особо не имеет в наше время. По тем причинам, которые я объяснил. Вопрос, зачем Гмара уделяет это столько времени? Рав Эсос говорит, что из 613 заповедей после разрушения храма и после изгнания евреев из Эрец-Исраэль мы не можем выполнить примерно 400 заповедей. Большинство. Так казалось бы, Гмара должна была бы сконцентрироваться на тех, что мы можем по объему. Но это не так. Почему? В этом что-то есть, что вы говорите, что как в Пурим они через жертвоприношение в храме, чтобы показать связь со Всевышним. Это то, что мы говорили, что изучение Торы – это диалог со Всевышним в некотором смысле. Это правильно. Есть на самом деле еще одно объяснение. Еще одно объяснение, которое приводит Орех Хаим. Орех Хаим говорит следующую вещь, что зачем нам учить законы, которые мы практически не можем выполнить? Казалось бы, зачем столько места им уделено? Одно из рациональных объяснений состоит в том, что когда вы учите эти законы, то, конечно, вы учите общие принципы Галахи, которые вы можете применить и к другим законам. Это, как говорил Рав Штайнзельц, что еврейский закон – это как мозаика в чем-то, что нужно видеть все, так сказать, в гештальт, нужно видеть всю картину для того, чтобы понимать закон. То есть, если человек концентрируется на отдельном куске стекла, это интересно, но это не вся мозаика. То есть, и поэтому нельзя ее разобрать. Если что-то вынуть оттуда, то это, во-первых, этот кусок, это просто кусок стекла, который странно выглядит, а во-вторых, уже вся мозаика что-то теряет. Вот. Но Орех Хаим говорит еще одну вещь. Он говорит, что когда Тора, как мы это уже упоминали, отличается от других, скажем так, областей знания, если так можно сказать, тем, что если человек учит, изучает какую-то область знания, какую-то науку, то это может развить его интеллект. Он может быть умнее, он может понимать больше, он может проводить какие-то исследования, но это не значит, что он станет лучшим человеком сам по себе на моральном уровне. И в этом, так сказать, была ошибка многих людей 19 века. И это привело к тому, что были ученые, например, которые поддерживали и нацистов, и коммунистов в 20 веке. То есть они, так сказать, они были очень умными людьми, но они не достигли больших моральных высот. И то, что они написали много статей и защитили диссертации, не сделало их очень хорошими людьми, стоящими на высоком духовном уровне. Тора качественно отличается от всех этих областей знания. Чем она отличается? Орех Хаим говорит, что человек, изучая Тору, даже если он изучает проназирея, который дотрагивается до кости мертвеца во время идя по дороге, что с ним происходит и какие жертвы он должен приносить, что совершенно не, он никак не может такой человек в наше время воплотить в действие практическое, и даже никто его не спросит про это в наше время. То есть даже нет теоретической по себе возможности, что к нему придет какой-нибудь еврей и скажет, вот со мной такое случилось, да? Но даже изучая эту Тору, которая не имеет практического воплощения, он улучшает себя. И когда он улучшает себя, то все его заповеди поднимаются на более высокий уровень. И поэтому сначала сказано, и имбы хукутайте леху. Сначала идите по моим законам, а потом вы мицвутайте шмору, соблюдайте мои заповеди. То есть сначала человек должен улучшить себя, и потом только он сможет на высоком уровне соблюдать заповеди. То есть даже если человек считает, как бы Тора выглядит как что-то, что не имеет практического воплощения, изучение ее влияет на человека. В этом идея Ора Хайма. Интересный момент в недельной главе находится во вторе, который читают к разделу Бехукотай. Оно содержит в себе очень известные два очень известных пасука, предложения. А вторая это отрывок из пророков. В данном случае это отрывок из Ирмияу, перек Тедзайн, 16 глава, который заканчивается так. Микве Исраэль Ашем, коль узавеха Евошу, Есурай Баарец Екатеву. И можно перевести это по-разному, но обычный перевод, что надежда Израиля Всевышний. Те, кто оставляют его, в смысле Всевышнего, будут пристыжены. В Есурай Баарец Екатеву. И дословно, те, кто отклоняются от него, будут в земле записаны или запечатаны. Ки азвум кор хаим эташем. Потому что они оставили источник жизни Всевышнего. Это несколько необычная фраза. Как вы это понимаете? Что значит, что все, кто оставляют Всевышнего, будут пристыжены? Мы видим такое вокруг нас? Что значит в землю записано? Что это значит? Да, вопрос, который мы задали, это что это значит? Одно из объяснений это то, что Ирмияу говорит о будущих временах. О том, как изменится мир во времена Машиаха. Но есть и другое объяснение. Какое объяснение той жизни, связанной с той действительностью, которую мы видим вокруг себя, можно дать? Как можно объяснить этот отрывок? Как вы его понимаете? И это важный принцип, который... Начнем с первой фразы. Что значит «Микве Исраэль Ашем»? «Микве» — это очень интересное слово, потому что этот корень можно от глагола «ликавод» переводится в иврите очень интересно. Он одновременно означает «надеяться», «надежда Израиля», «Микве Исраэль». А с другой стороны, что такое «Микве»? Миква, совершенно верно, это туда, куда собирается вода, дословно бассейн, в данном случае миква. Что делает миква? Миква очищает туда тех, кто окунается в нее. И эти оба значения переплетаются, потому что... Что значит, что Всевышняя надежда Израиля? Это значит, что мы надеемся, что даже если мы делаем ошибки, если мы об этом сожалеем, Всевышний очищает нас, как миква. И очищение – это одно из условий для принятия Торы. Например, есть мидраш, который говорит, что перед тем, как евреи приняли Тору, стояли перед горой Синай, то у основания горы протек водяной поток, который образовал как бы микву, в которой они окунулись и очистились перед получением Торы. Это первый момент. Второй. Коль озавеха Евошу. Все, кто оставляет тебя, будут пристыжены. Как мы это можем понять? Кем они будут пристыжены? Совершенно верно. Совершенно верно. Это очень хорошее объяснение. Есть такая концепция, что когда человек умирает, то Всевышний как бы прокручивает перед ним, перед его душой, всю его жизнь. Как мы бы сейчас сказали, как в фильме, она проходит вся жизнь. И когда человек, душа видит, так сказать, вечный мир, реальность после смерти, то часто душе становится как бы очень стыдно за то, что она что-то сделала или что-то не сделала, упустила какие-то возможности. И это одно из объяснений, что тот, кто оставлял Всевышнего, будут пристыжены. И это одно из объяснений, что значит, что те, кто вели себя неправильно, их душа будет очищаться. Это одно из объяснений, то, что таким людям было будет очень-очень стыдно в будущем мире, когда они увидят свою жизнь от начала и до конца. И что значит второй момент? Может быть, стыдно еще не самое, так сказать, не самый хороший перевод, хотя и вошу это пристыдятся. Это как, например, я не знаю, я, допустим, человек вложил все свое состояние в акции, да, и акции стали падать, и он их продал. И вдруг на следующий день они резко пошли вверх. И у человека есть это чувство, что он упустил эту возможность. Хотя это какой-то временный выигрыш. Всегда у всех есть это чувство в душе. Так тем более, какое чувство будет у вашей души, и не у вашей, у человека, который упустил какие-то возможности, и потом ему показали, что он упустил на самом деле. Что он мог сделать и что он не сделал. Вот такое очень сильное чувство обиды и стыда будет у этой души. И это то, что имеет в виду с этой точки зрения пророк Ирмияу. Да. Как это на самом деле связано с первой частью, что надежда Всевышнего, что надежда Израиля Всевышний? Что на самом деле у нас есть надежда, мы все совершаем ошибки. Какая наша надежда? Всевышний? Потому что Всевышний нас может очистить. Всевышний нас может очистить, Всевышний может изменить эту ситуацию. Если мы раскаемся в том, что мы сделали нехорошего, и решим, что мы этого больше не будем делать, то эта ситуация изменится. У нас есть решение. И наша надежда, и одновременно то, что нас очищает, это Всевышний. Микве Исраэль Ашем. А что значит Есурей Баарет Якатеву? Дословно, те, кто отступает от Всевышнего, будут в землю записаны. Да, это одно из объяснений, что запечатанные в землю, это значит, что когда люди, которые полностью отступают от Всевышнего, умирают, то они как бы остаются в земле. У них нету никакого будущего после этого. Они запечатываются в землю. Это то, что говорит Ирмияу. Почему? Потому что они оставили источник жизни. Они сами сделали этот выбор.
Изучает
Тору. Осталось немного времени. Я бы хотел продолжить говорить про те качества, которые помогают нам приобрести дословно Тору. Следующее качество называется «Шоэль умнишив». Спрашивает и отвечает. Что значит «спрашивает и отвечает»? Есть вариант «Шоэль киньян умнишив ки Аллаха». Что для того, чтобы изучить Тору, человек должен знать, как и где нужно задать вопрос, и как правильно ответить на вопрос. Это искусство – задать вопрос и ответить на вопрос. Но вопрос и ответ – это часть изучения Торы. И поэтому весь Талмуд – это, в принципе, вопросы и ответы. По-моему, Рав Штайнзенс говорил, что есть в Талмуде больше 30 различных видов вопросов. Он утверждал, что нет ни одной такой религиозной книги, как бы, в кавычках, священной религиозной книги, в которой содержится столько много вопросов и дискуссий. Потому что мы привыкли к тому, что религиозные книги как бы должны быть догматичны, да, такое, в принципе, представление у человека. которые говорят человеку, это правильно, это неправильно, делай так, делай не так. Талмуд в этом смысле сильно отличается, потому что он весь построен на вопросах и на дискуссиях. Следующее качество – шумео умосив. Слушает и добавляет. То есть для того, чтобы изучать Тору, нужно уметь добавлять к тому, что человек изучил сам и получил от учителя. И на этом как раз построена вся структура Талмуда. Это несколько поколений учеников, которые добавляли к тому, что учили им, тому, что чему их учили учителя. И Тосафот – это тоже добавление к тому, чему их учили учителя. Дальше. Аломед альминат леламед. Тот, кто учит, чтобы учить других. Во-первых, это мицва, заповедь учить других, а во-вторых, если вы учите что-то для того, чтобы учить других, вам намного легче будет это самим запомнить. Было, по-моему, исследование, и было показано, что тот, кто слушает лекцию, запоминает 20-30%. Тот, кто ведет лекцию, может запомнить 70-80% того материала, который он преподает. Поэтому это действительно то, что помогает приобрести Тору. Следующее. Алумед альминат лаасот. Тот, кто учится, чтобы делать, чтобы выполнять. И это считается высокая ступень изучения. Как мы говорили, мы влияем на этот мир через то, что мы делаем, прежде всего. И поэтому, например, есть такой принцип, что если у вас ограниченное время, то прежде всего нужно учить те законы, которые помогут вам выполнить конкретные заповеди. То есть, если у вас есть, я не знаю, 15 минут в день, то лучше учить законы о том, как соблюдать шаббат, чем о том, как приносили постоянное жертвоприношение в храме. Потому что шаббат мы можем сейчас выполнить, а постоянное жертвоприношение пока нет. И если даже сможем, то эти законы больше относятся к коэнам, чем к каждому из нас. Следующее интересное качество – амахким эт рабо, тот, кто дословно умудряет своего учителя. Тот, кто умеет задавать такие вопросы, которые делают его учителя более мудрым. Другими словами, человек умеет переносить дискуссию на качественно новый уровень. Из-за его вопросов люди на самом деле учатся, его учитель учится. Это показывает, что человек действительно понимает и приобретает Тору. Следующее качество – амихавен эт шмуато. Дословно, как это перевести, человек, который систематизирует, я бы сказал, дословно концентрируется на том, что он выучил. То есть у человека должна быть некая система из того, что он выучил. А как мы говорили, что 48 дней человек в идеале улучшает каждое из этих качеств, а 49-й день он как бы это интегрирует. Это часть этого процесса. То, что человек учит, должно быть систематизировано. И последнее качество – Аумер давар бешем амро. Тот, кто говорит какую-то идею в Торе, дословно слово, от имени того, кто сказал его. О чем идет речь? Особенно это было актуально, когда Тора передавалась из уст в уста. Было очень важно, откуда у человека эта информация. И поэтому в Талмуде и в Мишне приводится, от кого кто сказал, или от чьего имени была сказана эта версия. И даже в наше время, когда часть устной Торы записана, важно говорить то, что написано от имени сказавшего это. Например, если это не ваша идея, вы ее услышали от кого-то, вы должны сказать, что я услышал это от того-то и от того-то. Откуда мы это учим? Мы учим это из Мегилы. Галаматта коля умер давар бешем умром и виги ула лаулам. Потому что мы учим, что каждый, кто приводит идею от имени сказавшего, привносит, дословно, приводит избавление, приводит к избавлению в этом мире. Шенеймар в Томер Эстер лемелех бешем Мордехай. Как сказано, Эстер сказала царю, сказала Ахашвирошу от имени Мордехая. Если вы помните ситуацию, двое придворных Ахашвироша, Бектан и Тереш, хотели убить Ахашвироша, и Мордехай, который знал 70 языков, по-моему, как член Санедрина, он знал 70 языков, он понял их язык, какое-то было редкое наречие, и он его понял. И он понял, что они замышляют убить царя, и он передал это Эстер, и Эстер передала Ахашвирошу от имени Мордехая, что эти двое придворных хотят его убить. И в соответствии из-за того, что она это сказала, царь записал в книгу от имени Мордехая, что Мордехай оказал ему такую услугу. И в дальнейшем, когда Недашнат ха-Мелех, когда царь не мог спать, и перед ним читали эту книгу, именно это то, что перед ним открылось, и он вспомнил, что сделал Мордехай, и как раз в это время пришел Аман, и царь ему сказал, что нужно сделать тому, кто помог царю, и т.д. И с точки зрения мудрецов, это с этого момента, как Эстер это упоминает, начинается перелом в истории Пурима. Это та скрытая информация, которая приводит к перелому во всей истории Пурима. Вопрос, который задает Ярота Дваш, а что, как бы, почему мы ждали от Эстер, что она не скажет от имени Мордехая, как бы, что, как бы... Почему она как бы должна это была скрыть? Почему Мишна это приводит? Кроме того, что с этого начинается избавление. Какие есть идеи? Потому что, если вы помните, когда Эстер взяли во дворец, то что и Мордехай сказал? Не говори, кто ты и откуда ты. Да? И если бы Эстер... И всегда был, и Эстер не говорила, откуда она. Никто не знал, что она еврейка, правильно? Теперь, представляете, она приходит к Ахашвирошу и говорит, что Мордехай узнал так и так. Какой естественный вопрос? Откуда ты знаешь? Как ты связана с Мордехаем? Царь мог провести расследование. И этого не случилось. Ахашвирош как бы просто записал книгу. Но была серьезная опасность. Эстер опасалась, что если она скажет это от имени Мордехая, то может раскрыться, что она еврейка и родственница Мордехая. Или даже по одной версии его жена. И это было очень опасно для нее. Это на самом деле была непосредственная опасность для ее жизни. И тем не менее, и это то, что Мишна хочет показать, в такой ситуации, когда была непосредственная опасность для нее, она все равно сказала, что это ей сказал Мордехай. И пойдя на такое самопожертвование, она привела к перелому в истории Пурима. И с этого момента начинается Геула. Начинается раскручивание событий, которые приводят к тому, что Аман погибает и евреи спасаются.